12.33. Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Недостаточное обучение украинских военных приводит к поломкам западной техники. Wall Street Journal сообщает, что западные инструкторы не уделяют достаточно времени для обучения бойцов ВСУ правильной эксплуатации иностранного вооружения. В связи с этим военные неправильно ее используют, что приводит к частым поломкам. На прямой связи со студией военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Алексей Петрович, привет.
Приветствую, Алексей.
Насколько действительно, так сказать, соответствует это все истине, какой техники в большей степени касается, потому что тут Wall Street Journal, в частности, приводит пример гаубиц, что mm-hmm. гаубицы часто выходят из строя. И говорят, что, например, немцев учат 5 месяцев обращению с этими гаубицами, а, значит, солдат ВСУ всего 4 месяца, точнее, да, учат немцев, и mm-hmm. всего 5 недель солдат ВСУ. Ну, это, так сказать, этого недостаточно, оказывается.
Ну, самое интересное, что еще где-то полгода назад эти же газеты писали, что обучили украинский персонал в рекордные сроки, там за 3 месяца, и они великолепно владеют техникой, даже кадры показывали, как работают с этими гаубицами внутри САУ, которые были поставлены на Украину. То есть наши эксперты говорили, что переобучить техники, владение этой техникой, и чтобы они стали высокими профессионалами за 3 месяца, это нонсенс, невозможно. Ну и теперь иностранцы подтверждают, что это действительно произошло, они не смогли переобучить. Здесь не сложности с языком там или еще что-либо. Здесь просто вот эта новость идет, в сопровождении других новостей, что как бы нужно сократить помощь Украины, потому что Украина не оправдывает надежды. Но для того, чтобы это выглядело, более мягко для Запада, они придумали вот такую вещь, что Украина плохо обучалась. А вот их инструкторы старались, а там украинцы, не знаю, там немецкого языка, английского языка, там французского какого-то еще, и из-за этого возникли сложности. Но ведь когда организовывали обучение на полигонах стран НАТО в Европе, об этом что было неизвестно, об этом было известно. Но все равно на это выделялись деньги, показывались кадры, вот как Бен Уоллес, это бывший министр обороны Великобритании, он там ходил по полигону, фотографировался с украинскими военными и говорил, мы великолепно подготовили специалистов, вот теперь, как говорится, все готово к летнему наступлению. Но оно не состоялось, как они планировали, полностью провалилось, но теперь все, как говорится, шишки на виновата Украина.
Ну, верно. Но так все равно в одночасье, так сказать, сложно же будет отказаться. Уж слишком раскачали там собственную аудиторию. Отказаться от поддержки, я имею в виду. И нужно будет что-то... Конечно. Да, что-то надо будет предпринимать. То ли продлевать сроки обучения. Выход-то какой вот для них остается? Хорошо,
сейчас,
они констатируют.
Сейчас
да.
уже идет риторика о том, что, конечно же, они изменят программу обучения. Конечно же, она будет идти дольше. Вот, и там его называют аж до весны следующего года, то есть это почти 9 месяцев, да? Uh-huh. Вот, и вот тогда вот и говорят о наступлении, новом наступлении где-то весной-летом следующего года. Но за это время нужно что-то делать с Украиной, потому что если их больше не будет учить наступать, нужно их учить обороняться. Но в штабах НАТО считают, что обороняться они в принципе умеют, ведь так долго они держат некоторые позиции на линии боевого соприкосновения, например, под тот же Авдеевкой. Поэтому делается ставка на оборону, а для того, чтобы не продержались, не поставляют им дефицитные осколочно-фугасные снаряды для артиллерии, а поставляют кассетные боеприпасы. Правда, вот незадача, мы этих артиллеристов уничтожаем вместе с артиллерийскими комплексами. И тут как раз подспорье вот эта ситуация. Да, они плохо обучались, поэтому их и уничтожили. Вот. Но есть еще ракеты же. Storm Shadow, появилась информация, атака МС. Но если посмотреть, какие сейчас пойдут эти Storm Shadow и атака МС, они пойдут в основном в кассетном исполнении, то есть это оружие обороны, чтобы сдержать потенциал наступательный, который сейчас имеет наша армия. Все специалисты за рубежом сходятся в мнении, что российская армия накопила потенциал и теперь может наступать на любом участке фронта. И даже были некие истерики со стороны некоторых спикеров украинской ВСУ ну, тоже маляр, что вот там вот именно в районе Купинска произойдет прорыв линии боевого соприкосновения, и русские пойдут, как говорится, маршем на Киев.
Угу. А что касается новостей по поводу якобы, так сказать, возможности производства оружия непосредственно на территории Украины. Ну, там Зеленский ездил, до этого в Британию ездил, а теперь там в Америке говорят, там замглавы Пентагона Уильям Лапланд говорит, что сейчас налаживаем совместное производство с украинцами в их стране. Ну, какие-то цехи могут быстро быть созданы на Украине, в том числе для ремонта и обслуживания вот этой техники, которой украинцы так и не научились пользоваться?
Ну, я думаю, что если будут созданы некие цеха, то, скорее всего, это будут цеха по сборке беспилотников.
Угу.
Потому что на одни только беспилотники западные страны выделили Украине порядка 500 миллионов долларов. С учетом того, что они будут идти в виде каких-то там комплектующих и еще дополнительно получают через различные фонды, понятное дело, что их лучше собирать непосредственно к местам боевых действий, чтобы тут же их применять. Если мы говорим про обслуживание техники, то нужно посмотреть, что с техникой там действительно все плохо, даже с легкобронированной. А обслуживать ее можно где угодно. Можно в автобусных парках, там еще в каких-нибудь объектах гражданской инфраструктуры, которые способны обслуживать, например, ту же самую колесную бронированную технику. Те же бронеавтомобили «Хамви» и так далее. То есть вот это тоже можно наладить. Другое дело, это, как это наладить, чтобы не привлечь внимание нашей разведки. Угу. Потому что если мы найдем такие, скажем так, подразделения, где это будут собираться, или объекты, конечно же, туда прилетят ракеты. Но нужно понимать еще то, что вот существуют военные предприятия, которые имеют не только цеха над землей, но и цеха и под землей. Так называемые бункеры они создавали в советские времена на случай, что если завтра война, так при атомных бомбардировках нужно все равно что-то выпускать. Так вот, нужно просто поднимать те документы, когда создавались такого рода, скажем, промышленные мощности, и по ним наносить высокоточные удары. Тогда вот вопрос с производством чего-либо на Украине будет закрыт.
Да, но Зеленский, кстати, анонсировал ровно вот эту историю, там подземные какие-то заводы, подземные предприятия. Что касается абрамсов тоже, Алексей, вот что думаешь по этому поводу? Насколько серьезные там эти поставки? Могут ли изменить ситуацию на фронте? Потому что вот тот же Wall Street Journal, с которого мы начинали, говорит и пишет, да, что танки не сильно там могут помочь ВСУ. Помочь ВСУ значительно изменить ход конфликта, но не неприятностей, судя по всему, доставить могут.
Ну, действительно, если 31 Абрамс послать в одну атаку, то, понятное дело, из нее мало кто вернется. Другое дело, используют танки как некое снайперское орудие, которое может вести огонь с дистанции там 5-8 километров и обстреливать наши укрепрайоны, вот, огневые точки. То есть стрельба с закрытых огневых позиций называется. В принципе, под это предназначались и танки «Челленджер-2». Видимо, там у некоторых товарищей, условно называемых, да, в украинском команде сдали нервы, они очень хотели выслужиться перед своими хозяевами, послали эти танки в бой, веря в том, что они неподбиваемые, неубиваемые. Но, как показала история, эти танки горят так же, как и «Леопарды». То же самое ожидает и с «Абрамсами». Но дело в том, что «Абрамс» — это тяжелый танк, и в степях Украины его, как говорится, маневренность, которую он показывал, например, в войне в Ираке, она будет не такой лихой. И к тому же у этого танка не будет то, что было в Ираке. Он в 2003 году, когда они победным маршем дошли до Багдада, им путь расчищала армейская авиация, уничтожая танки, иракские танки Т-72, которые очень великолепно справлялись с «Абрамсами». Здесь такого не будет. Поэтому как только будет обнаружен «Абрамс», любой «Абрамс», где бы он ни стоял, он будет уничтожен. Ну и поэтому, чтобы подстелить соломку, чтобы было не так больно падать, так и сказали, что вряд ли они переломят ситуацию в зоне специальной военной операции.
И вот тут возникает вопрос, и тогда переходим от частного к общему. Вот многие говорят, что, значит, слишком мало танков, передают слишком поздно, не во время контрнаступления и так далее. О чем это говорит и что мы должны, какие выводы мы должны сделать там из этого? Неужели там качество аналитики военной настолько, так сказать, хромает, что вот они не рассчитали, что контрнаступление ВСУ будет неудачным? Они действительно не понимали или понимали и нарочно допустили это?
Нет, я думаю, здесь они были уверены действительно. Если вспоминаем Йенса Столтенберга, который перед вот этим летним наступлением говорил о почти 98% поставленной военной техники, вооружения и обученного персонала, они были уверены в том, что им будет сопутствовать удача. Военные аналитики там за рубежом провели анализ вот этого наступления, в котором раскрыли некоторые детали, о которых наши эксперты в том числе говорили, что например, направление на Артемовск, где были такие мясорубка бахмутская, как ее называли, бахмутская мясорубка, это был отвлекающий маневр для того, чтобы наша команда не поверила, что именно там они будут прорывать фронт для того, чтобы, как говорится, выйти на Луганск и далее везде. А такое направление было предпринято для того, чтобы облегчить выполнение главной задачи удара на южном направлении Запорожском. Но, как мы знаем, и там им это не удалось. То есть они просчитались, несмотря на то, что данные разведки позволяли хотя бы как-то оценить наши силы. Но они не смогли оценить. Конечно, спутниковая разведка – вещь хорошая, но она дает статику, а динамика – это нужно что-то, чтобы летало непосредственно нашими над головами в виде воздушной разведки. Но ПВО у нас работало четко, и получить динамическую картину не смогли. Поэтому эти погрешности не были учтены так серьезно, но еще не забыли,
надо что заканчивать, дух, Леш, к сожалению, да.
Дух нашего солдата, он крепок. И сейчас они решили перейти к обороне, к активной обороне, потому что то количество средств, которое удается поставить, в принципе, может поддержать эту активную оборону, но сколько?
Вот да, все, вряд, ставим, как бы, все разбираем. Да, ставим точку. Спасибо большое. Алексей Петрович Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».